الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня мы начинаем интенсивный семинар из цикла «Изумруду Сунны» по хадису 11 женщин, который передает имам Бухари от Аиши радиаллаху анха. Семинар будет проходить приблизительно 5-7 дней. Каждый день будет по 3 урока общей продолжительностью около 25-30 минут. Уроки будут сохраняться на сутки в нашем инстаграм-аккаунте. Те, которые участвуют в семинаре, смогут их прослушать в течение 24 часов. Завтра, когда мы начнем уже новые уроки, сегодняшние уроки будут удалены. И так далее до конца семинара. В конце семинара будет общий тест и экзамен по всем вопросам, которые обсуждались в течение этого семинара. И в зависимости от того, как вы сдаете этот тест, если вы его пройдете, то будет выдан сертификат о прохождении. Хадис очень интересный, я думаю, он очень важен для многих мусульман и мусульманок, поэтому не упускайте эту возможность. Записывайте те фаваиды, те пользы, которые вы слышите, получайте пользу. Получайте те знания, которые принесут вам пользу и в этом мире, и в ахира. Если есть какие-то вопросы касаемо организационных моментов, то можете потом тоже связаться через бота администратора, который указан в канале Телеграме со мной. Я на них постараюсь ответить. Если есть что-то, что вам интересно, тоже можем сегодня в конце урока, иншаллах, это обсудить. Напишите об этом в чате. Перейдем к хадису, к самому уроку. Глава 25 из достоверного сборника имама Аль-Бухари. Хорошее обхождение с женой. Хадис под номером 1773. Сообщается, что жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша, да будет довольна ее Аллах, сказала. Как-то раз 11 женщин, собравшихся в одном месте, дали друг другу обещание ничего не скрывать о своих мужьях. Первая сказала: «Мой муж подобен мясу худого верблюда, находящемуся на вершине горы, куда нелегко подняться, и нет на этом мясе жира, что делало бы его привлекательным». Вторая сказала: «Я ничего не скажу о своем муже, так как боюсь, что если начну говорить о нем, то не остановлюсь, пока не упомяну обо всех его недостатках». Третья сказала: «Мой муж высокого роста, если я стану говорить о его недостатках, то он разведется со мной. А если буду молчать, то он не даст мне развода, но и как с женой обращаться не будет». Четвертая сказала: «Мой муж подобен ночи в Тихаме. Он не горяч и не холоден, а я не боюсь его и не испытываю к нему отвращения». Пятая сказала: «Когда мой муж входит в дом, он подобен леопарду, а когда выходит наружу, он подобен льву, и он не спрашивает о том, что он поручил мне». Шестая сказала: «Когда мой муж ест, он ничего не оставляет после себя. Когда он пьет, после него ничего не остается. А когда спит, заворачивается в свою одежду и не протягивает руки, чтобы узнать, где я». Седьмая сказала: «Мой муж совершает дурные дела или является слабым и отличается глупостью. Ему присущи все недостатки, и он может поранить тебе голову или тело, а может сделать и то, и другое». Восьмая сказала: «Мой муж мягок на ощупь, как заяц, а пахнет он, как зарнаб». Девятая сказала: «У моего мужа большой дом, он носит длинную перевязь для меча, в доме его много золы, и дом этот открыт для ищущих совета». Десятая сказала: «Моего мужа зовут Малик, а что такое Малик? Что бы я о нем ни сказала, он все равно лучше. Большая часть его верблюдов находится дома, а меньшая часть их на пастбище. И когда они слышат звуки лютни, то понимают, что им пришел конец». Одиннадцатая сказала: «Моего мужа зовут Абу Зар. А кто такой Абу Зар? Он подарил мне много украшений, которыми увешаны мои уши, а руки мои стали полными. Он доставил мне радость, и я стала гордиться собой. Он нашел меня в семье, которой принадлежало немного овец, и привел меня в семью, у которой есть лошади и верблюды, где занимались молотьбой, и имели чистое зерно. У него меня не оскорбляют за мои слова. Я сплю утром допоздна и пью в волю. Мать Абу Зарра. А кто такая мать Абу Зарра? Ее дорожные сумки полны, а дом просторен. Сын Абу Зарра. А кто такой сын Абу Зарра? Его постель узка, как извлеченный из ножен меч. А насытиться он может и ножкой 4-месячного козленка. Дочь Абу Зарра. А кто такая дочь Абу Зарра? Она покорна своему отцу и своей матери. Она полна, а красота ее вызывает ревность другой жены ее мужа. Невольница Абу Зарра. А кто такая невольница Абу Зарра? Она не передает другим наших речей, не расходует зря нашей еды и не оставляет мусора в нашем доме. Как-то раз Абу Зарра вышел из дома, когда животных уже подоили, увидел женщину с двумя сыновьями, подобными леопардам, которых она держала в своей талии и которые играли двумя гранатами. И, увидев ее, он развелся со мной и женился на ней. Я же после него вышла замуж за благородного человека, ездившего на неутомимом коне и державшего в руке копье. Он щедро отделил меня, дал мне по две головы от каждого из видов скота и сказал: «Ешь сама, о Абу Зарра, и давай своим родным». Однако, если бы я собрала все, что дал мне он, и это не наполнило бы и самого маленького сосуда Абу Зарра. Айша сказала, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Для тебя я был тем же, чем Абу Зарра для Зарра». Этот хадис передали Аль-Бухари, Табарани, Ат-Тирмизи и Аш-Шамаиль.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Этот хадис, который был сейчас нами услышан, один из самых удивительных хадисов в сборниках Сунны. У этого хадиса есть много особенностей, о которых мы поговорим ниже. Но первое, с чего хотелось бы начать этот семинар, почему мы выбрали этот хадис?
То есть самый главный вопрос. И самый первый вопрос, почему именно этот хадис был выбран для этого семинара? Последние несколько недель у нас проходит проект, который называется «Религия. Искренний совет». И в этом проекте участвовало много братьев и сестер. И было услышано много из того, что на самом деле печалит любого, кто видит такое положение мусульман. И большая часть проблем, которые были услышаны и по которым были даны определенные советы, это семейные проблемы. Это проблема в семьях. Не в семьях христиан или иудеев. Это проблемы в семьях мусульман. И выявилось, что эти проблемы в основном возвращаются к двум причинам. Конечно, их намного больше, но в основном это две самые главные причины всех тех проблем, которые озвучивали мусульмане на этих встречах. Первая проблема — это то, что мусульмане и мусульманские семьи не знают границ Аллаха. Аллах, субхану тааля, установил границы в том, что касается семейных отношений, в том, что касается имущества, в том, что касается поклонения, в том, что касается торговли. У всего есть свои границы. И Всевышний Аллах, субхану тааля, который сотворил нас, Он установил для нас эти границы для того, чтобы мы преуспели. То есть Ему они не нужны. Однако эти границы, которые установлены, нужны нам, дабы мы не ошибались, дабы мы жили правильно, дабы было как можно меньше ошибок, как можно меньше спотыкались. Эти границы установлены для этого. Но большая часть мусульман не знают эти границы, нарушают их. Есть и такие, которые знают эти границы. И зная, нарушают их. Это еще хуже. Это первая причина. Если мы посмотрим сегодня на Коран и слово «худудулла» — граница Аллаха. В каких аятах приходит это слово? «Худудулла». 90% аятов, в которых приходит слово «Худудулла» — граница Аллаха. Это аяты о семейных отношениях. Разве это не удивительно? Не аяты о торговле, не аяты о поклонениях, не аяты о политике, а именно аяты о семейных отношениях, об отношениях между мужчиной и женщиной. 90% аятов, где приходит это слово, именно об этом. Это заставляет нас думать, почему Аллах Субхану Тааля в тематике семейных отношений так часто упоминает слово «худудулла». «Тилька худудулла» — это граница Аллаха. «Ума ятаадда худудалла» — тот, кто переступает границы Аллаха. Почему он упоминает эти границы? Потому что если люди не будут соблюдать границы Аллаха Субхану Тааля в их семейных отношениях, не будет и не было, и нету, и никогда не может быть правильных семейных отношений, кроме как если следуют этим границам, границам Всевышнего, которые он установил. Только в этом случае эта семья будет счастливой, будет процветающей, в ней будет гармония. Но если границы Аллаха Субхану Тааля нарушаются, то, несомненно, это приведет к краху. Что и происходит сегодня. Почему столько разводов? Почему столько проблем семейных? Почему столько нерешаемых вопросов? Потому что не знают границы Аллаха. Или если даже знают, не следуют им. Именно поэтому мы видим, что очень важно людям знать. Очень важно людям знать эти границы. Границы Аллаха Субхану Тааля в семейных отношениях. Потому что каждый нуждается в семье. Мужчина нуждается в семье, женщина нуждается в семье, дети нуждаются в семье. Все нуждаются в этом. Но одно только желание создать семью, этого недостаточно. Надо знать, как эта семья должна жить правильно, по законам Всевышнего, по тем рамкам, которые, границам, которые он установил. А не просто на эмоциях создавать семьи, а потом разбегаться, как это делают животные. Даже, по-моему, у животных нету такого. Вторая причина всех этих проблем, которые мы наблюдали, это реальность и давление сегодняшней реальности. То есть многие люди, он, может, знает границы Аллаха, исследует им и не переступает их. Но реалии сегодняшнего дня на него давят. Или на нее давят. Это приводит к конфликтам. Это приводит к непониманию. Это приводит к тому, что они не могут выйти из этих проблем, из этого давления, которое их окружает. Будь это финансовые проблемы, что является самым большим процентом. Будь это какие-то проблемы с родственниками, будь это какие-то проблемы с обычаями между людьми, характерами и так далее. Сегодня добавилось ко всему этому еще огромный процент технических проблем или технологических проблем. Это интернет, это телефоны, это компьютеры, которые отдалили друг от друга людей в одной семье. Поэтому, если мы посмотрим на то, как жили прадеды, то, как жили 100 лет назад или ранее этого, мы увидим, что у них не было стольких проблем. Хотя они жили намного труднее, чем мы сегодня живем. Финансовое положение было у них намного хуже, чем у многих сегодняшних мусульман. Но несмотря на это, они были счастливы. находили в семье спокойствие, успокоение, гармонию, чего не находим мы? Почему мы не находим этого? Потому что вот эта реальность, которая давит на нас, в большей степени она придумана нами самими. То есть мы придумали вот эту проблему. Каким образом мы ее придумываем? Кто-то смотрит, у кого какая машина, у кого какой дом, кто где летом уезжает, отдыхает, кто где что покупает, какую одежду он носит. Потому что все это сегодня рекламируется. Все в этих соцсетях пишут, что они сегодня ели, что они сегодня пили, что они сегодня купили, куда они сегодня ездили, на чем они поехали, на чем они вернулись. Все видят. И человек начинает думать, а почему у меня этого нету? Почему я этого не добился? Почему я не могу этого сделать? И вот это усердие в мирском увеличивается. Люди начинают брать кредиты, брать долги, жить по тем меркам, которые им не под силу, чтобы среди людей не отличаться, чтобы быть как все. И вот эта реальность, которую он сам себе придумал, которую он сам себе нафантазировал, начинает давить его. Это касается и мужчин, и женщин. Однако, если бы человек понимал, что этот мир, в котором он живет, это просто коридор, который он должен пройти, это просто коридор, не надо на нем останавливаться. Если вы зашли в какое-то здание, вы же не останавливаетесь в коридоре, вы проходите его, чтобы дойти до места, которое вам необходимо. То же самое этот мир — это коридор. Поэтому, если человек будет понимать, для чего он в этом мире живет, какая его главная цель, что ему надо делать, он не будет смотреть на других и завидовать другим, и стараться быть на них похожими. Ему не будет разницы, как другие. Его главное внимание будет нацелено на то, доволен ли Аллах его деяниями, его образом жизни. Делает ли он то, что он обязан делать в отношении Творца, в отношении семьи, в отношении детей. Это его будет заботить, а не то, как другие живут. Поэтому некоторые придумывают себе искаженную реальность, а потом страдают от этого. Потом страдают от этого. أَتَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Разве вы завидуете людям за то, что Аллах даровал им из своей милости? То есть Аллах дарует одним что-то, а дарует другим нечто иное. У одних есть богатство, у других есть здоровье, у третьих есть родители, дети, у четвертых есть возможность путешествовать. У каждого есть что-то. Но самое главное, что есть у человека, самое ценное — это его вера. И не надо обесценивать это. Не надо обесценивать. Миллионы людей, у них нету этой веры. У них нету во что верить. Они ездят по всему миру, ищут во что бы уверовать. Ездят там к тибетским монахам, ездят к этим буддистам, ездят к другим философам. Почему? Потому что они не находят себя нигде, у них нету веры. Их сердце пустое. У мусульман, альхамдулиллях, всех этих проблем нету. У мусульман есть Коран и Сунна, есть великие истории нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, сподвижников, великое наследие, примеры, на которые он может смотреть, образцы для подражания. Все это есть, не надо ничего придумывать. Не надо в Голливуде что-то там придумывать и показывать людям. У нас все это есть, но мы почему-то отворачиваемся от того, что у нас есть. И устремляемся к тому, что придумано, что сфантазировано, что на самом деле не имеет ценности. Поэтому возникают эти все проблемы. Это основная причина, почему мы решили выбрать этот семинар и эту тематику. Потому что мусульманская семья — это основа мусульманской уммы. Это основа. Если мусульманская семья полуразрушена, если она полуживая, полумертвая, то и общество будет таким же. Исламское общество таким же будет, умма такая же будет. Но если семьи крепкие, здоровые, живут в гармонии, в счастье, двигаются вперед, то и умма будет такая. Мусульманская община тоже такая же будет. Потому что все начинается с семей. И сегодня многие ищут ответы на проблемы мусульманских семей у ученых Востока или Запада, или еще кого-то. Все эти проблемы можно решать на основе Корана и Сунны. Все эти проблемы решаются для тех, кто знает Коран и Сунну. Но почему-то мы отворачиваемся от Корана и Сунны. Сегодня многие люди стараются решить проблемы мусульман, там психологи, социологи, еще какие-то ологи, но мало кто из них возвращается к Корану и Сунне. Они читают книги современных философов, психологов, социологов и так далее. Может быть, есть там полезное. Я не говорю, что все это бесполезно. Но зачем оставлять основу и базу, корень, на который зиждется вся религия, и идти туда, где есть сомнения, что надо перепроверять, что надо еще фильтровать. Все эти знания, которые приходят нам от немусульман, их надо фильтровать, их надо перепроверять, анализировать, что приемлемо из этого, а что нет. Потому что их знания, они основывают на каких-то опытах. То есть он там 30 лет работал психологом семейным. У него есть некоторые истории, которые люди приходили к нему, что-то рассказывали, он помогал. Там в 10 случаях из 100 это помогло. Он начал именно то, что помогает, использовать. Потом процент начал увеличиваться. То есть примерно такая у них ситуация. У нас же есть Коран и Сунна, в которых нет сомнения. То, что он 30 лет прошел этот путь, у нас в одной строчке написано. В одной строчке Корана или Сунны мы находим решение этой проблемы. Не надо нам 30 лет искать этого решения. Но почему-то люди сами затрудняют себе жизнь. Если мы верим в Коран и верим в Сунну, и считаем это откровением от Аллаха Субхану Та'аля, мы делаем на основе этого свои поклонения. Мы считаем имущество халяльным на основе этого. Что-то считаем харамным на основе этого. Так почему мы на основе этого не следуем в вопросах семейных? Почему люди думают, что в семейных вопросах не надо следовать Корану и Сунне? Есть у нас обычаи, есть у нас вот что принято, этикет. Если эти обычаи не противоречат исламу, нет проблем. Пожалуйста. Но в основе этого всего здания должно быть откровение. Это основа исламской семьи. Не какие-то обычаи или этикеты. То есть мы не говорим, что не надо обычаям следовать или это плохо. Нет. Благие обычаи в каждом народе, они есть, альхамдулилля. И никто их не отменяет, если они не противоречат Корану и Сунне. Но их не надо делать основой исламской семьи.